Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита продолжаются. Богослов-историк, священник архиепископии западноевропейских приходов Московского патриархата Тимофей Китнис отвечает сегодня на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. И мы переходим ко второй части уже заданного в прошлой части вопроса. Что отличает послания апостолов от современных, скажем, писем, книг и посланий? Например, в книгах Иоанна Шанхайского, Игнатия Брянчанинова, Луки Война Есенинского, там же тоже бездонные глубины смыслов и, причем гораздо более, наверное, актуальных и понятных современному читателю, чем то, что пишут апостолы. Тем не менее, на литургии мы читаем апостольские послания. Что отличает апостольские послания от любых других? Что есть у апостолов Павла и Петра, допустим, чего нету у, допустим, Игнатия Брянчанинова?
Ну, на этот вопрос, так скажем, можно ответить, наверное, следующим образом. Тот же святитель Игнатий Брянчанинов, но он, например, у него даже есть отдельная книга, да, которая посвящена монашеству. В то время апостолов такого института монашества еще не было. Да, он всегда были анахареты, да, всегда были пустынники, тот же вот Иоанн Креститель, были какие-то формы такого пустынножительства ветхозаветной традиции у ессеев, да. Но, разумеется, сам вот как вот монашество как институт, как некая практика, как некий путь, да, он появляется и получает свое основное развитие в IV веке, да, и почему он возникает? Он возникает именно для того, чтобы в тот момент, когда империя, вот огромная Римская империя принимает христианство, которое до этого гнало, да, которое до этого было гонимо на ее территории, вот сохранить вот этот вот новозаветный огонь, новозаветное горение, стремление всего себя и всю свою жизнь подчинить, все стороны своей жизни, да, подчинить только все-таки движению огненному вот, по вертикали к Богу. Да. И поэтому вырабатываются совершенно особые традиции и для этого ну, соответствующие, ну, так скажем, даже особенности личной жизни. Да. Как мы знаем, монах не должен быть стяжателем категорически. Это безбрачие, да, это полное посвящение своей жизни подчас, по крайней мере, на первоначальной ступени воли наставника для того, чтобы расстаться, быстрее расстаться, так скажем, со старыми привычками и приобрести новые такие вот навыки духовные, да. Но это достаточно специализированные вещи, и поэтому тот же святитель Игнатий, ну, он вот как раз пишет свои книги, он посвящает монашеству, но монашеству ему современному, да, то есть его современникам 19 века. И, кстати, вы знаете, очень многие, многое из того, что автор пишет про реалии того же самого 19 века, да, ну, они нуждаются в каких-то вот корректировках и в прояснениях подчас и для современника, да. Вот, и то есть это специализированная литература, какие-то формы жизни, в том числе и жизни духовной, они остаются в первой церкви. Ну, к примеру, в первой церкви были, как о них тот же самый апостол Павел упоминает, да, вот такие дары духа, как он писал. Например, там был дар языков, когда человек говорил на незнакомом языке, и, так скажем, это была такая вот вещь до сих пор подчас до конца нам непонятная, потому что она для чего давалась на тот момент, вот на том этапе развития церкви, она давалась для того, чтобы ну, вот, другой, как бы не имеющий, у них же не было там айфонов, да, которые могли что-то перевести, да, другой неожиданно передавал какую-то свою информацию, причем не только смысловую, но и духовную. Да. Эта, так скажем, практика, она достаточно быстро из церкви уходит. Или была другая практика, которая сейчас тоже имеет право на существование, но она все-таки тогда вот в Древней Церкви иначе, что ли, вот, реализовывалась. Это, к примеру, был дар раздаяния. Это когда Дух Святой так действовал в человеке, причем в конкретном человеке, да, это его был дар, этого Духа, что он, значит, брал и понимал, когда к нему приходит, да, потому что первохристианские общины, они были всегда были социально ориентированы, и происходила вот такая раздача милостыни, раздача в том числе и материальных ценностей, да. И вот этот человек, который раздавал, именно раздавал, да, он совершенно точно знал Святым Духом, кому что подать, кто в чем нуждается, в какой мере нуждается, для того, чтобы подчас милостыня может чрезмерное или навредить, да, или не додать, или передать, это очень плохо. Да, вот такое было служение. Сейчас оно тоже, вот этот дар достаточно редко проявляется, хотя он существовал вплоть, можно о нем, вот мы читаем в литературе, и 4-го, и даже 5-го века на Востоке этот дар существовал, были такие люди, да, то есть это достаточно такая практика, которая очень долго была, по крайней мере, достаточно дольше, чем языков. Тот же самый апостол Павел в одном из писем говорит, что прежде всего ревнуйте о пророческом даре. Вот тот же апостол Павел пишет. Ну, я думаю, что сейчас ни один священник не дерзнет, когда к нему там придет человек, тем более вот, только-только делающий первые шаги в церкви, он скажет: ты знаешь, тебе надо молиться, чтобы Господь тебе послал дар пророчества. Чтобы ты пророчествовал, милый, вот как можно чаще, да, больше, потому что это очень полезно и для тебя, и для остальных людей, да, потому что, ну, прекрасно же, когда такой дар
Отец
есть.
Отец Тимофей, я хочу, да, вот я очень хочу здесь вот поподробнее остановиться. Пророческий дар, я так понимаю, что фактически именно это отличает, в частности, послание апостолов от книг, допустим, современных авторов или авторов там 19-18 века. Формальная сторона вопроса, как этот дар получается? Это то, что произошло в момент рождения церкви, вот тот свет сошел с неба и дал апостолам тот самый пророческий дар, это было один раз за всю историю человечества, больше не повторялось.
Нет, ну, дар пророчества, он существовал еще в Ветхозаветной церкви, да, он был там, там он реализовался через конкретный, даже, можно сказать, на каком-то этапе институт пророков, да, когда тот или иной человек избирался Богом пророком. Да, вот были судьи, да, которые вот воевали и действовали от лица Бога. Были пророки, такие как Нафан, Исаия, Иезекииль, многие, которые, Даниил, да, которые пророчествовали не только о будущем, но и о том, как, это даже важнее, о том, как людям поступать духовно правильно, ну, в своей современной, в реальной жизни, да. И этот дар пророчества, он снизошел, да, в виде языков, да, вот в день рождения церкви, Пятидесятницу. Но опять же апостол Павел пишет, что вы ревнуете о даре пророчества, да, как, но и другие дары как бы не упускайте. Там он перечисляет там и учительство, да, и служение, священство, дар там, и вот дар пророчества, он того ближе всего апостолу Павлу был именно этот дар, да, он сам как бы его переживал глубоко. Тут надо понять не все, что Господь дает человеку, он дает ему не просто так, а для определенного служения, то есть надо спрашивать не почему, а для чего. Ведь ни одно чудо, которое происходит в Евангелии, да, оно не происходит просто так. Как бы, вот этим, кстати, евангельские тексты отличаются от различных мифологий и апокрифов, да, последующих подчас. Вот, к примеру, когда Христос кормит людей в пустыне, то, понятно, он это делает не просто для того, чтобы, ну, люди поели физически, это понятно, а проголодались, чтобы не ослабели, поели, но на следующий день уже никого не кормят. Для чего это? Чудо имеет как бы двойную цель. Первая – накормить людей, вторая цель, и она не уступает, а может даже превосходит по важности первую, это так очень с большой любовью, да, не напрямую, так скажем, очень деликатно относясь к воле человека, намекнуть, кто кормил всю жизнь, ну, вот, еврейский народ в пустыне, когда он находился, да, каждый еврейский мальчик, Бог. Значит, человек, который повторил то же самое, не просто пророк, да, не просто великий учитель, Господь Иисус Христос, а именно Господь. Да? Вот, то есть каждое чудо, каждый дар, который человеку дается, он должен, соответственно, быть использован. Причем использован не столько для собственного там, материального или, так скажем, просто тщеславного прославления того или иного человека, он должен быть использован конкретно для уврачевание для служения. Вот это самое главное слово – служение. Для служения другим людям. И когда дается дар пророка, иначе он у нас называется вот, в святоотеческой литературе прозорливостью дар, да, прозорливый. Он для чего дается? Ну, если вспомнить там старцам в Росе, Оптинского, да, это вот современник Игнатия Брянчанинова, да, там вспомнить того же Серафима Саровского. Он дается для того, и других, разумеется, это огромное количество людей, да, этот дар дается для следующего служения, для того, чтобы, когда приходит, ну, вот, тому же человеку, на Комросию Оптинскому приходил, не только там крестьянин, а человек достаточно высокоинтеллектуальный, а тот видел его насквозь. Видел, несмотря на весь его интеллект, вот это то основное зерно, которое нуждается в излечении, в помощи этому человеку, то есть помогать человеку именно в духовном плане разобраться с самим собой, лучше помогать, да. И пророчества, они бывают очень разные, там, к примеру, не зря же говорят, что, к примеру, Пятикнижие Моисея, Моисей тоже пророк, это пророчество о прошлом, когда человек вспоминает историю человечества и народа израильского, да, тех же самых праотцев. И пророчества это могут быть понятны и о будущем, и таковым является, например, пророк Даниил или вот Иоанн Богослов, да. Но прежде всего любой пророк, он, если получает вот этот дар, а это дар, то есть надо понимать, что человек не может, так скажем, что-то брать, более того, чем ему Господь дает. Да? То есть, вот если Господь дает конкретный дар, он его должен использовать. Но если Господь по каким-то причинам этот дар не дает, он дает другой. То есть, человеку надо этот дар обрести в своей духовной жизни. Да? Главное их тоже не перепутать. Это одно из важных тоже таких вещей в христианской жизни. Отцы же не зря говорят, что самый высокий дар – это дар рассуждения. Да? Вот человек должен рассуждать и понять, что конкретно от него лично Господь просит, требует в этой жизни, да? Какой дар дан лично ему. И этот дар и возгревать, и развивать. И если дается же дар пророческий, то это просто один из тех даров, да, не менее важный и не более важный, да, чем дар учительства. Да, к примеру, дар епископского служения и, вот, и другие дары Святого Духа. Потому что источник один – Бог. А тот, кто этот дар получает, он должен в этот момент не гордиться, потому что, ну, что гордиться-то? Это огромная ответственность. Он должен служить. А служение в христианстве, ну, собственно, сам Господь на Тайной Вечере показал, что такое служение в христианстве, когда умыл ноги ученикам, когда, собственно, тот, кто занимает более высокую должность, должен быть не главой департамента, да, а, естественно, умывать ноги, он должен служить. Как я говорю, как вот Христос говорит, как я умыл вам ноги, так и вы должны служить, умывать ноги другим людям. Да? Ну, то есть тот дар, который дан, он дан не для чего-то, а вот он конкретно дан для служения, для реализации таланта, вот, служения Богу и людям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
На вопросы неофита в эфире «Радио Вера» отвечает священник архиепископии западноевропейских приходов Московского патриархата, что очень важно, и богослов, и историк, и замечательный человек, которого мы всей семьей очень любим, священник Тимофей Китнис. Говорим сегодня об апостолах. Чисто теоретически, вот просто теоретически, тот же самый дар, что получил от Бога апостол Павел, может ли получить наш современник? Или же это могло случиться только там и тогда, где находился апостол Павел?
Ну, вы знаете, в 13 главе Коринфянам, да, апостол, очень известная глава, апостол Павел вот как бы говорит о том, что наступят времена, когда и языки умолкнут, да, и пророчество оскудеет, и вообще все оскудеет, да. Но у христиан останутся три чрезвычайно важные вещи. Вот это то, что останется до последних времен, и без чего христианство не может существовать. Это вера, надежда и любовь, да. Но любовь имеется в виду любовь именно глубоко христианская, глубоко любовь, пронизанная личным опытом. Потому что, вы знаете, мы можем друг другу очень много прекрасных слов сказать, да, и тут какой-нибудь человек интеллектуальный, да, с хорошо поставленной речью, может говорить какие-то очень интересные, красивые, глубокие вещи, но если у него не будет хоть минимального личного опыта, он не сможет его передать. Вот это очень важная черта – передача опыта. Вот сейчас я начну отвечать все-таки на вот ваш вопрос, да, продолжу отвечать на вот этот вопрос, почему важна современная литература, чем она отличается, да, к примеру, от апостольской литературы духовной. Дело в том, что любая правильная, по-настоящему духовная книга отражает не только знание человека, но и, что самое главное, она отражает его опыт духовный. Потому что ты можешь поделиться только тем, что сам имеешь. Если ты не имеешь опыта, если ты просто, ну, как-то такая ходячая энциклопедия, начитался там отцов, прекрасная память у тебя, да, там, хороший интеллект, опять же, вот это же дар от Бога интеллекта, но тем не менее. Но ты это не практикуешь в своей жизни и своей жизнью не становишься, не соприкасаешься с теми истинами, которые вот дальше транслируешь, ну, чаще всего эти, ну, книги, они не будут иметь того значения, того глубокого духовного воздействия, да, если человек не делится своим опытом. А этот опыт, он появляется и проявляется вот именно вот в своей такой вот конкретной исторической реальности. Да, вот если закончить, вот, вспомнить святителя Игнатия Брянчанина, он так реализовывал опыт. И он, к примеру, никоим образом не говорил о том, что надо молиться Богу о даре пророчества. Нет, наоборот. Часто видя, что люди, которые вот его окружали, он приводит такие примеры, ну, как вот идут, перескакивают как бы через ступени духовной жизни, ошибаются, даже падают, да, он для того, чтобы человек вернулся вот через, после своего падения или ошибки, нормальную духовную здоровую жизнь, да, нормальное духовное русло здоровой жизни, то он и пишет о том, что нельзя, так скажем, перепрыгивать через ступени, да, определенные. Нужно сначала, для того, чтобы просить Бога о каких-то дарах, нужно очистить свое сердце. Для этого существует вот конкретная практика, которая характерна для жизни и понимания вот именно 19 века, и которая часть опыта самого Игнатия Брянчанинова. Да? Та литература, которая вот и, собственно, издается нашими современниками замечательными, это часть их опыта. Часть их опыта в современной жизни, который современному человеку более понятен. Это не значит, что там куда-то какие-то основные христианские истины, так скажем, исчезли, да, или наоборот, изменились плюс на минус. Да? Это не значит, что любовь превратилась в нелюбовь, или вера, так скажем, превратилась в что-то иное. Нет, никоим образом. Это как раз вот вера, надежда, любовь – это то, что постоянно остается. А вот, так скажем, как подойти к этому христианскому идеалу, как конкретного человека в конкретной его исторической реальности, исходя из его же опыта, направлять и ориентировать на богообщение, да, тут, конечно, требуется и свой личный опыт, да, и преломление вот этого опыта, того же самого апостольского, через такую вот, сведение его в некую единицу, обязательно пропуск этого опыта через себя, и потом уже автор пишет. И тут опять та же самая история, как и в апостольские времена. Да? Как апостол Павел: Господь никоим образом не нарушал человеческую волю, и апостолы, да, которые писали, они не были такими, знаете, безликими водопроводами, из которых изливались вода, воды благодати. Нет, это были личности совершенно конкретные, которые очень, так скажем, тоже частями перерабатывали тот опыт, который получали, и далеко не все получали сразу. Да? То есть человек, некая такая духовная эволюция, она была и у апостолов тоже. Да? Это видно, кстати, вот, и в письмах апостолов. И это уже касается жизни, биографии, да, апостола Петра и апостола Павла. И одним словом, то есть есть некие константы, постоянно которые остаются. Ну, вот давайте, вера, надежда, любовь, да, как мы вот сейчас говорили, это одни из таких центральных. Но они... опять же, осмысливаются, исходя из опыта уже современного духовного писателя. Даже не 19 века, а современного духовного писателя, передаются дальше. Потому что только, опять же, подчеркну, только живой опыт, да, можно передать, и он оказывает определенное очень духовное воздействие ваше. Только живой опыт.
Вот следующий вопрос у меня подготовлен вот какой. Голосом апостола Павла говорит Бог или все же апостол Павел? Но слушая вас, я понимаю, что, безусловно, голосом апостола Павла говорит апостол Павел.
Голосом апостола Павла говорит и Бог, и апостол Павел. Бог говорит через апостола Павла. Существует такая, даже такое определение очень известное, да? Синергия или соработничество. То есть человек должен... так настроить свою жизнь, вообще это касается не только там духовных писателей, вообще любой рядовой христианин, даже в самом начале, середине, в конце своей там жизни физической, да, он должен так выстраивать свою жизнь, чтобы приучиться настроить свой слух, вот что такое духовная жизнь, да, аскетика и все эти вот приемы, которые касаются, кстати, и духа, и души, и тела, потому что антропология святых отцов, что человек состоит из духа, души, психики и тела физического, да. Во-первых, должна быть иерархия, должна быть выстроена иерархия, что душа подчиняется духу, а тело и духу, и душе, да? И второе, очень важная вещь, так человек должен сам, причем сам, настроить свою жизнь, согласно, вот, естественно, вот, тому руководству, которое осуществляется в церковной жизни, там, если у него есть духовник, через духовника, так настроить свою жизнь, чтобы слышать Бога, слышать Его голос, настроить свой слух для того, чтобы действительно... вживую воспринимать те вот словеса. Но, и это вот всюду вот мы с вами видим, даже в тех же самых притчах, пока человек не направит сам, причем не направится к Богу, Господь, свято сохраняя его святую волю, да, не будет в нем действовать, то есть не будет в нем действовать до тех самых пор и в тех самых границах, каких человек изволит. Это достаточно странная вещь, да, вот насколько человек позволит Богу войти в себя, позволит, да, настолько Бог в человека и пронизывает. И вот тоже синергия, это именно вот тот процесс добровольного соработничества в любви и богообщения, и человекообщения. Поэтому говорит апостол Павел, но через него говорит Бог, вдохновляет Бог, Дух Святой его вдохновляет. Ну, это если можно так привести пример из музыкального мира, он для меня, быть может, более понятен, да, я музыкант по первому образованию, к примеру, вот, там, Петр Ильич Чайковский или Бах, или там, Бетховен в своих лучших произведениях, да, вот кто их вдохновлял? Сначала они нечто слышали внутри себя, а потом уже, да, так скажем, то, что они услышали, они направляли и транслировали вот в те великолепные, удивительные, ничем не объяснимые с точки зрения рацио, да, так, произведения, которые до сих пор являются, ну, и в том числе в духовном плане очень сильно людей и вдохновляют, эмоционально поддерживают, да. Вот. Ну вот где-то как-то вот так и происходит, что апостолы слушали, безусловно, и видели, ну, там, более близко видели глаголы Духа, слышали, да, и дальше уже транслировали. Но транслировали, так скажем, исходя из тех реалий, которые были, потому что если бы там, не знаю, апостол Иоанн что-то такое увидел и начал писать, описывать трамвай, да, его бы, ну, не поняли бы, да, наверное, современники. Поэтому это всегда вот то, что и те образы, которые мы видим, это те образы, которые понятны современникам.
Как я вам благодарен за то, что вы сейчас привели вот этот вот пример, который мне в голову не приходил, с музыкой. Ведь здесь не два автора у гениального музыкального произведения, не только Бах и Бог, Но есть еще третий автор. Это слушатель, без которого эта музыка была бы, ну, просто какой-то музыкой, ничем не отличающейся от любой другой музыки. И в конечном итоге была бы забыта. Получается, что слушатель, он такой же соавтор, как и Бах. Без определенного уровня он не сможет ни оценить, ни услышать, и все это будет бесполезно, напрасно.
Очень хороший вы привели пример. Да, слушатель, он такой же соработник. Он не просто так, некое пассивное лицо, которое вот сидит и слушает, да, такой потребитель, который сидит и слушает. Нет, он, безусловно, если он пришел в филармонию не для того, чтобы потерять время, не для того, чтобы в буфет сходить, а именно услышать, да, то от него тоже обязательно требуется вот эта вот работа, духовная работа для того, чтобы услышать, питать и лучше понять что-то такое, о чем он подчас сам не может описать, но что вот буквально проходит через него и вдохновляет дальнейшую жизнь, не только культурную, но и подчас духовную. Да, в этом вы абсолютно правы.
У нас осталось несколько минут, и эти несколько минут я хочу посвятить одному, может быть, частному и не такому важному вопросу, но в конечном итоге, может быть, он тоже даст что-то и мне, и нашим слушателям. В посланиях апостола Павла очень много частного. Частное обращение к конкретным людям, жившим тогда, к людям, которых он обратил ко Христу, кого-то он там целует святым целованием, кому-то передает привет, кому-то конкретные советы в конкретных жизненных ситуациях. Это имеет отношение ко мне? Или это частности, которые можно опустить, поскольку они не мне адресованы? И если это частности и ко мне не адресованы, что я, в принципе, могу допустить, да, это просто конкретный человек пишет конкретным людям, СМС не было, телефонов не было, это был единственный способ передать привет и какие-то слова, то почему и эти обращения сохранились и вошли в библейский канон?
Ну, тут есть к этому несколько причин. Первое, мы видим некую такую целостность, да, целостность текста. Мы понимаем то, что, почему мы называем их письмами, да, потому что когда человек пишет некий богословский труд, там, для чтения подготовленной студенческой аудитории, да, он не будет передавать привет там, соседнему там, ректору, да, другу ректору там, из какого-нибудь уфимского доктората. Да. Нет. Это прежде всего показывает, и для нас это вот важно, в этих вот ссылках, да, в этих вот именно вроде бы только частных вещах, там, во-первых, мы видим жанр, в котором написано конкретное произведение. В этом жанре отражаются некие реалии, это очень интересно для исследователей. Ну, к примеру, апостол Павел в посланиях к Римлянам упоминает о некой Мариам, да, которая много нам послужила, и многие считают, вот исследователи, что это Мария Магдалина. Да? И вот есть такая всем известная красивая легенда, была она, не была, это вопрос второй, но она относится к Риму и связана со святой Марией Магдалиной, это когда она пошла к Тиберию с яйцом, да, для того, чтобы так сказать, проповедовать императору о Христе, а когда Тиберий не поверил услышанному, Мария Магдалина сказала, что ты считаешь, что это невозможно, что Христос воскрес, что Бог умер, и Христос воскрес, и Он и Бог, и человек, ну, тогда смотри, вот, он говорит, император говорит, это невозможно, как невозможно то, чтобы это яйцо из белого стало красным. Она, и тут же на его глазах происходит чудо. Да? Понятно, что это легенда. Возможно, Мария Магдалина не была на аудиенции у римского императора. Но дело не в этом. Дело в том, что мы видим и чувствуем определенный, знаете, такой вот ток времени, который происходит, исторический ток, как вот мгновенно развиваются в разных концах Великой Империи, в Греции, в Риме, там, в других частях света, как растут общины. Мы ощущаем вот это вот, и понимаем, вот, и не просто понимаем, а вот именно благодаря вот этим ссылкам мы ощущаем, насколько вот были люди, были апостолы, они были такие же, как мы. Они передавали приветы таким же другим людям, которые занимались какой-то деятельностью. Там апостол Павел, к примеру, был профессионально, он делал палатки, шил палатки. Да? То есть у них была какая-то специальность, у них была какая-то своя частная жизнь, у них были какие-то совершенно такие же простые семейные связи, но оставаясь вот на уровне такого вроде бы обыкновенного быта, да, через них происходил вот этот вот особый, они этот быт свой, да, свою обыкновенную повседневную жизнь могли украсить удивительным богообщением, удивительным вот таким вот боговдохновением даже, да, и дерзновением, да, к Богу. И вот когда мы говорим о дарах Святаго Духа, надо понимать, что они нисходили, эти дары, и почивали на простых, обыкновенных людях. Такими же, как были люди простые вот при времена апостола Павла или Петра. И в нашей повседневности мы тоже обязаны найти вот эту вот вертикаль, ухватиться вот за... Не погрузиться вот в то, что вот быт, и все, и больше ничего. А где же Бог? А Он здесь, Господь есть. Он только стучит в наше сердце, и насколько мы наше сердце откроем, да, настолько Господь может войти в нашу жизнь. Такую простую, обыкновенную, как и жизнь современников апостола Павла.
Спасибо вам огромное. С вами, как всегда, 60 минут невероятно, непростительно мало. Сегодня мы беседовали с богословом, историком, священником архиепископии западноевропейских приходов Московского патриархата, отцом Тимофеем Китнисом. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Я Александр Ананьев. Услышимся ровно через неделю в понедельник в программе «Вопросы неофита». До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».